Shalom Racha. Песах стоит на двери, поэтому просто хотелось поделиться пару мыслями, пару чувствами. Каждый Песах, каждый праздник, каждый год нужно стараться найти что-то новое, найти какой-то новый подход, найти что-то, что мы можем взять для себя. Хафец Хаим, по-моему, сказал, что он завидует Шагес Арье, типа Арье Лейб Гинзбург, который жил во время Вильнского Гаона, который считался великим талмудистом. Шагес Арье, Хафец Хаим завидовал ему. О чем? Шагес Арье перед смертью, когда Хевре Кадиша сказал ему говорить «видуй», он сказал, ну а что поделаешь? У меня не было времени делать авейрус. У меня не было времени грешить. Это было бы видуй. У меня не было времени. Но с вами учился. Ну, даже если не все могут сказать, что мы всем учимся, но сейчас перед Песах человек немножко может прочувствовать вот эту вот мысль, что у него нет времени грешить. Каждый настолько занят, каждый настолько бегает, настолько готовится, что просто нет времени для этого. В Агаде есть очевидное противоречие, которое ведет по всей Агаде, по всему Сейдеру. С одной стороны, маца – это лехем они, это хлеб бедности. С другой стороны, это символ свободы. С одной стороны, у нас есть соленая вода, у нас есть хоройсес, который напоминает о глине, о рабстве. С другой стороны, мы сидим, облокачиваемся, мы пьем вино. Это одно из объяснений, почему именно здесь спрашивается маништана. Чем это отличается ночь? Что-то тут есть какое-то противоречие, есть что-то очевидное, что что-то не сходится. Даже в Торе это видно, что с одной стороны сказано, Тора называет это лехемони, это хлеб бедности, поэтому перед тем, как мы будем кушать мацу, мы должны ее сломать, потому что у бедных нету целых кусочков, все сломано, это какие-то объедки. И с другой стороны сказано, что это маца. Почему кушаем мацу? Потому что у нас не было времени. Мы так быстро вышли из Египта, что не было времени, чтобы она заквасилась, чтобы она поднялась. Опять же, это свобода. В этом смысл, что с одной стороны мы должны понимать, что такое свобода, только когда мы поймем до конца, что такое рабство, как было тяжело, как было плохо, тогда мы можем по-настоящему начать понимать, что такое свобода. Мы к этому скоро вернемся. Другой пример этому сказано, что Моше Рабейну, он заикался. Да, он не мог нормально говорить, поэтому он сказал Хашему, что как же я пойду? Я пусть Аарон идет. Я не могу быть пророком, я не могу быть лидером еврейского народа. Задается вопрос, сказано, что Хашем всех исцелил. И почему Моше Рабейну? Мы не видим, что он его исцелил. Тоже не видно, что Моше Рабейну попросил об этом. Мы видим, чтобы Хашем сам это его исцелил. Два ответа есть. Один это Ран, Дроши Саран отвечает, чтобы люди не сказали, что Моше Рабейну был потрясающим оратором. Как мы видим, были разные фюреры, да, разные лидеры, которые могли, людей, целые нации, народы привести к войнам, есть разные секты, да, есть у человека, у которого есть ораторская речь, у него дар, у него, да, способность, талант, он может действительно людей убедить черно-белое, бело-черное. Поэтому нет, Моше Рабейну не был оратором, он даже не мог нормально сказать слово. Другое объяснение, Рамбан говорит, что Моше Рабейну не хотел, чтобы Ашем исцелил его, потому что это напоминало ему о том чуде, как он спасся, когда фараон решил проверить его, насколько он умный, и он поставил корону свою и угли, да? И сказано, что как маленький ребенок, он хотел притянуть, взять корону, и ангел сделал так, чтобы он взял угли, и он обжегся, и этим он стал заикаться, это повредило его речи. Он хотел вспоминать об этом, поэтому он хотел, чтобы у него это осталось. Также мы видим, что чтобы прочувствовать, чтобы понять и до конца реализировать вот эту свободу, когда хорошо, нужно вспоминать, когда тебе плохо. Как было плохо до этого. Есть история, которая произошла 5 лет назад. Айндал, это было 3 года назад, 3.5. Что в одной еврейской семье не было детей достаточно долго. И потом, наконец-то, жена забеременела. Но когда приблизилось время рожать, то врачи сказали, что это, там есть очень много разных проблем с родами. И действительно, когда были роды, то и ребенок, и мама были в очень большой опасности. Не было такого акушера, как у вас. Поэтому еле-еле действительно выкарабкалась и мама, и ребенок. Родился здоровый ребенок и мама, но после этого врачи сказали, что ей ни в коем случае нельзя больше забеременеть. Это опасность будет для нее и для ребенка, поэтому ей это запрещается. Так этот мальчик вырастает, у него нету ни братьев, ни сестер, понятно. Ему очень тяжело. Всех его друзей, 5, 6, 7, 8, да, я только что видел, что статистика в браке 7.5 средняя семья, да, в Бейтаре 7, почти 8, да, только бедуинские города у них выше. Но ему очень тяжело, он всегда, и мама не хочет ему рассказывать и пояснять действительно, почему у них нету детей. Она сказала, попозже она ему расскажет, ему уже 9 лет. Все еще нет, он всегда об этом думает. Один раз он приходит со школы, говорит, папа, а если бритмила, если обрезание для ребенка в Шавуот, то ему делают бритмилу, ему делают обрезание или нет? Ну, папа удивляется, что это 9-летний мальчик, задает такой вопрос. Говорит, конечно, делают, да, даже в шаббат делают. Да. 8-й день выходит на шавот, на праздник или на шаббат, это делают бритмилу. Сказано, второй бьем ашмини, афилу бишаббат, даже если 8-й день выпадает в шаббат, делают. Также в праздник. Хорошо. Не знаю, почему он спрашивает. Хорошо. Через пару дней мама идет на какие-то проверки, и в конечном итоге оказывается, что она беременна. Да, через пару недель. И это большой шок. И после некоторых еще анализов они с этим все проверяют. В конечном итоге врачи говорят, аборт. Чтобы не было опасности для мамы. Мы знаем, что если ребенок еще не вышел, тогда у него статус родов. Как будто он преследует маму, и пока он еще не вышел наружу, то жизнь мамы – это приоритет, поэтому они говорят, это так сделать. Они звонят своему раввину, своему раву, что до таких вопросов нужно решать, это очень ответственно. И он, когда он слышит все эти факты, он говорит, да, действительно нужно делать аборт. И на следующий день уже эту процедуру что делает аборт. Когда папа укладывает своего сына спать, то он вспоминает, что об этом странном вопросе, что его сын задал. Он говорит, а почему ты хотел знать, что почему, если выпадает бритмила в Шавуот, да, говорит, не говорит? Он говорит, да, папа, ты знаешь. Ты же меня учил много раз говорить об этом, что если кого-то очень обижают, оскорбляют, и он не отвечает, то он может попросить о всем, что он хочет. И в тот день, что я тебя спросил, в классе один мальчик начал на меня обзываться и такие ужасные вещи про меня перед всеми ребятами. Там многие ребята начали за ним повторять. Было мне ужасно было стыдно, мне ужасно было. Чувствовал себя просто, и мне так хотелось накричать или заступиться и дать ему сдачи, но я не сделал. Я побежал в угол со слезами и сказал: «Ашем, пожалуйста, я хочу братика». Все. И потом я пошел проверил, что через 9 месяцев выходит, что это 8 дней за Шивота. Когда Брит Мила будет Шивот. Поэтому я хотел знать, что когда будет Брит Мила, что можно ли это будет, что было в Шивот. Очень просто. И папа чуть это самое не упал в обморок, потому что он посчитал, и действительно проходило, что в тот день примерно жена забеременела. И в таком случае он рассказал своей жене, и они решили, надо спросить раввина еще раз. Получается, что это не просто какая-то была случайность, какие-то, да, что-то, а это было благодаря молитве их сына. И они позвонили своему раввину, на что он сказал, что это слишком для меня тяжелый вопрос, я не могу на такой вопрос отвечать. Спросите кого-то выше. Так они сделали. И когда он услышал все факторы, опять же, очень важно, что насколько это опасно для кого, и что можно предпринять, и так далее, все. Он сказал, что не делать аборт. И в ту же ночь они отменили эту процедуру, сказали, не делать аборт. Когда пришло к родам, была специальная команда, 8 специальных врачей присутствовали при родах, чтобы быть готовым к этому. И их много предупреждали и устрашали, но в конечном итоге, Барух Хашем, все прошло гладко, маме все было хорошо, ребенок вышел хорошо. Брит Мила не была в Шавуот, мама, потому что нужно было подождать еще пару дней. Через пару дней после Шавуота была Брит Мила. Но что интересно, что для родителей было понятно, что когда они узнали причину этой беременности, нужно было спрашивать еще раз. Но это уже другой вопрос. Если это было из-за тфилы, из-за молитвы их сына, из-за того, что он не отреагировал, он сдержал себя, тогда это уже начинается, это другое, это уже выходит вопрос на совершенно другую димензию, другой уровень. Смысл сейдера, да, что я для себя стараюсь почувствовать этот раз, в том, что Зор говорит, что маца – это хлеб эмуны, хлеб веры. Когда человек кушает что-то, в наше время у нас нету карбонот, нету жертвоприношений, у нас нету очень много вещей, нету настоящей трумы. Единственная мицва, заповедь, которая связана с едой, по Торе, это маца. В шаббат есть мицва кушать и так далее, но чтобы вот именно вот эта вещь нужно было бы каждому из нас съесть в этот день, больше у нас нет такого, кроме мацы. Когда человек что-то кушает, да, это становится частью нас. Да, это имеется в виду, что человек в эту ночь, он тем, что он насыщается этой мацой, это становится частью его, и это хлеб эмуны, это пища веры. Это значит, что я могу подняться, я могу насытиться этой верой, которая будет становиться полностью частью меня. Если я понимаю, что я делаю, тогда, опять же, это рождение еврейского народа, это рождение меня, это передача всей нашей веры следующему поколению. И я укрепляю свою веру на весь год, и потому что это становится частью меня. в одной ешиве, есть такой известный рав Ари Шехтер, он занимается много кирувом, разными семинарами, арахим и другими. И он рассказывает следующее, что он проводил семинар в Америке. И семинар был 5 дней. Начинается в четверг, пятница, шаббат, воскресенье, понедельник. И перед шаббатом он видит, как один из участвующих, Ронен, молодой израильтянин, он уже с чемоданом отправляется из отеля уезжать. Спрашивает Ронен, что случилось? И Ронен действительно, он участвовал в семинаре, видно было, что ему было очень интересно. Он думал, он задавал вопросы. И тут вдруг он ходит. На что Ронен, он сказал, что Раф, я расскажу, почему я ухожу. И Раф может сам решить. Он дает мне псак, он дает решение, что мне делать в моей ситуации. Он рассказывает следующее, что пару лет назад он услышал от своих друзей, что в Америке вся дорожка, везде валяются зеленые бумажки на земле. Везде. Ты просто идешь и поднимаешь их. И после таких описаний он все бросает и направляется в Америку. Когда он приезжает туда без каких-либо сбережений, без какого-то плана, да, потому что надо же просто собрать все, что на полу, он понимает, что это не так. У него нету по-настоящему такого свободного, он не говорит по-свободному на английский. Когда его друзья слышат, что он приехал без каких-либо сбережений, планов, они как-то о нем забывают его встретить. И так он сам по себе, у него нету родственников, у него нету денег вернуться обратно. Он полностью один. И даже негде спать, нечего кушать. Единственное решение, единственный выход из положения, который он находит для себя, он начинает жить в метро, Subway, метро. Там тепло, там нету дождя. Там можно спать. И так как он старается выбирать более места, где живут более богатые люди или люди, которые спешат на работу, и там, когда они бегут и спешат, они выбрасывают часть своей еды. Это было его завтрак, обед и ужин. Все, что они не успели доесть. И так он там ездит туда-сюда. Он весь грязный, душев там нет. Он, его одежда, естественно, не меняется. И так он проводит там 9 месяцев. Когда он стоит один раз и старается найти что-то в очередном мусорнике, то подходит к нему человек один. Он говорит, а ты израиль? Ты израильтянин? Видно, может, по его по обуви, по какой-то еще что-то похожее на его обувь или что-то, по его одежде, по его... Он его идентифицировал, и тот говорит, Кен, да. Он говорит, меня зовут Михаил, и пошли со мной. Он идет с ним, ему нужно еще глаза, тяжело привыкнуть к свету, потому что он уже привык жить под землей. И он выводит его, приводит к себе домой, говорит, что у него есть своя фирма, а у него есть перевозки, да, он перевозит квартиры, перевозит магазины и разные перевозки, вещи. И он говорит, ты будешь работать со мной. Ему нужно было принять 10 душев, потому что он выглядел как совершенно из Африки, черный. После того, как он принял 10 душей один за другим, потихоньку слои эти все сошли с него, он пришел, начал проводить себя, он дал ему новую одежду, конечно, он дал ему даже свою квартиру небольшую, и так он начал работать. Он говорит, Михаил спас меня. Почти все наши перевозки, наш бизнес, это в шаббат и воскресенье. Потому что это время, когда всем удобно. Поэтому сейчас я отправляюсь к нему, да, чтобы, ну, это мой спаситель, это мой машиах, это моя работа. О, и теперь Рав Шехтер Бар Шехтер должен ему что-то сказать. Он говорит: Ронен, смотри, ты особенный человек. Хашем тебе дает действительно большое испытание. В Египте после всех этих казней, да, предпоследней казни, после девятой, Хашем говорит еврейскому народу: каждый из вас возьмите ягненка, что является идолом всех египтян, привяжите его, через пару дней вы будете его зарезать. Все египтяне очень удивились, что вы делаете с нашим идолом. Да, нужно было им объяснить, сказать. Это было очень страшно. Даже после всех казней, после всего, но это была страшная вещь. Хашем дал очень-очень сильное, очень-очень тяжелое испытание каждой еврейской семье взять на глазах у своих рабовладельцев, жестоких, могущественных бывших египтян, и взять, сказать, что они будут зарезать их идола. Это было очень просто.
Их
святыня. И теперь это нужно было сделать. Почему? Все эти казни, это было, как мы постараемся еще объяснить, это было не просто наказание египтян. Можно было всех просто уничтожить за один раз и все. Каждый из них, это было прийти к тому, показать еврейскому народу, кто настоящий босс, кто настоящий владыка, кто всем управляет. И тут это был выбор. Еврейскому народу нужно было показать, что мы действительно не только догадываемся, понимаем в теории, мы показываем на деле, что да, Ашем, он наш настоящий Адон, он нас нами правит, он всем контролирует, и его мы будем слушать. Он говорит: Михаэль сделал тебе огромнейшее, он тебя спас, можно сказать, да? У тебя был, ты жил, это был ад для тебя, 9 месяцев, это вообще нельзя себе представить. И он тебя вытащил. Михаэль, сколько? Ну, до 120 лет, но сегодня он есть, завтра мы не знаем. Его бизнес тоже сегодня есть, может быть, завтра не будет, может быть, послезавтра, мы не знаем. Но Ашем, как ты знаешь, он всегда, он был, есть и будет. И ты сейчас должен решить, кто действительно, да, хозяин. Кто, вот это правильно, кто твой хозяин. И Ронен решает, он решает остаться. Как мой Рашишир говорит, неважно, что потом с ним стало, что кончилось. Ну, в общем-то, он пошел в Ешиву в Орсамеях Манси. Там он учился очень успешно. Один из главных спонсоров этой Ешивы, он приходил туда каждую неделю давать уроки. Ронан ему очень понравился. Настолько понравился, что он хотел, чтобы Ронан встретился с его дочкой. В общем, в итоге у него свой дом, свои машины, он учится, и все, все. Потом он показал Хашему, кто хозяин. Этот хозяин, он может позаботиться о нем лучше, чем какой-нибудь любой Михаэль или кто-то другой. Вот это то, что мы должны понять, что тут есть эмуна, есть вера, есть эмуна бехуш. Имеется в виду, что это есть вера в... Ты чувствуешь ее, ты живешь ее, это живая вера, это не что-то в теории, это не что-то, да, да, я могу сказать «они мамин», я могу сказать это 13 раз, могу сказать 130 раз, но это я должен показать действительно в каждодневных решениях, кто босс, кто хозяин здесь. И здесь я видел интересную мысль у Рамой Шапира, что Рамбам, когда он говорит о Сейдере, о Агаде, он говорит, что и нужно рассказывать о чудесах, о Нисим, о Нифлаот, о огромнейших, потрясающих чудесах в Египте. Это очень странно. Нужно рассказывать о исходе из Египта. Почему Рамбам не говорит, что нужно говорить о исходе из Египта? Он говорит, что нужно говорить о чудесах в Египте. Это ведут, наверное, казни, да, или то, что Моше Рабейну там мог спокойно говорить с фараоном. Там было много-много, очень много больших-больших чудес. Но почему-то нам не упоминает, что нужно говорить о исходе из Египта. И это противоречит нашей Агаде, текст Агады, который из Гемары, из Талмуда, что Раби Элиэзер, Раби Акива, да, они все собрались, да, и они говорили о исходе из Египта, да, в Нейбраке, да, пока их ученики не сказали, что уже пришло время говорить Шма. Там четко сказано, что каждый, кто будет больше говорить о исходе из Египта, он, Аразамишубах, он, его нужно больше восхвалять. Имеется в виду, что там в тексте сказано четко исход из Египта. Так каждый, в общем-то, из нас думает. Мы говорим о исходе из Египта. Мой Шапир очень красиво объясняет, что Рамбам говорит, нужно говорить то, что произошло в Египте. То, что произошло в Египте, это исход из Египта. Исход из Египта, о котором говорили Раби Акива и его друзья, не имеется в виду, что мы физически вышли, убежали, вышли спокойно, да, из Египта 15-го Нисана. Нет. Мицраим, Египет, да, это цар, это что-то узкое, это что-то тесное, это цара, это человек, у него горе, это что-то, когда ему очень его что-то удручает, что-то его сужает. Мицраим дает, показывает, что ты ограничен, ты не можешь. Сказано, что из Египта было невозможно убежать. Никто никогда еще не вышел на свободу. Никакие все, кто туда зашли, у них было колдовство на таком уровне, что нам тяжело себе представить. У них было идолопоклонство, они могли все видеть, могли всем управлять. Они говорят, что это все, ты ограничен, ты здесь сжат, и тебе ты никуда отсюда не уйдешь. Ашем говорит, нет, это не так. Когда Моше Рабейну приходит и говорит фараону, мы идем, мы хотим выйти, чтобы служить Ашему, он говорит, Ашема я не знаю. Я не знаю такого. Он посмотрел свой каталог, где все... Это такого нет. Потому что Моше Рабейну говорит, Ашем это он был, он есть и будет, он без границ, он всем... Он говорит, нет, такого нет. Все, у нас все сжато, ограничено, и все в рамках. Поэтому Ашем делает эти 10 казней. Каждый, кто смотрит внимательно, почти перед каждой казнью сказано, чтобы ты знал, что я управляю землей, чтобы ты знал, я управляю небесами, чтобы ты знал, с каждой казнью, они, поэтому это 3-3-4, каждый из них показывает какую-то сферу, где Ашем полностью этим контролирует. Поэтому Ашем говорит, когда он представляется собой, говорит, я не тот, кто создал эту вселенную, я тот, кто вывел вас из Египта. Потому что здесь мы поняли, каждый мы видели, что Ашем полностью всем управляет. И это у него нет ничего, его не ограничивает. Там нет. И это еврейский народ, мы его народ. И мы выходим на его уровень, и мы идем с ним. И в этом был вопрос этой семьи. Когда семья понимает, что наш ребенок, жена, эта мама забеременела не потому, что была какая-то случайность, потому что ее сын помолился, потому что у него было какое-то... Тогда все выходит на другие рамки. Это выходит... Нет, тут нет уже границ, нет каких-то ограничений. Совсем уже по-другому. То, что каждый из нас может взять из этого сейдера, он должен, когда мы кушаем мацу, некоторые смотрят на время, что мне нужно за 2 минуты быстро это скушать, другие, значит, все пожевать, что у меня ничего осталось. Нужно не забывать, конечно, нужно выполнить эту мицву точно, досконально, но нужно не забывать, что это я насыщаюсь, я набираюсь эмуна, я набираюсь веры. Это что-то, что мне должно изменить, должен понять внутри себя, что кто такой, кто мой хозяин, кто хозяин всего. Важно понять, что когда мы приближаемся к этому, мы убираем, выходим из всех границ, мы выходим сами из Мицраим, и Безус Ашем, чтобы этот Песах И сказано, что как в Нисан нас освободили, так же в Нисан мы будем избавлены. И это все зависит от нашего принятия, от нашего, нашей реализации, что кто настоящий хозяин. Спасибо.